Всем добрый день, здравствуйте. Еще одна программа из цикла «Диктаторы», и сегодня мы будем говорить о Мао Цзэдуне. Это человек, который взял власть в стране гораздо более традиционной, чем Российская империя, и сделал с ней нечто гораздо более радикальное, чем советские коммунисты, чем большевики сделали с той страной, которая им досталась. Как так получилось, что Мао, выходец из традиционного крестьянского общества, вдруг оказался в русле самой модернистской идеологии, которая была в тот момент, и провел преобразование, которым не было, ну, практически никаких аналогов на то время. Конечно, перед его глазами были большевики, но он переложил руль гораздо более круто, чем они. Вот об этом, обо всем в нашей сегодняшней программе. Вы смотрите канал «Ищем выход». Я Марк Нуждин, здесь петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте. Здесь такая специфика, это совершенно другая, даже не то чтобы цивилизация, а почти что как другая планета. Поэтому все преобразования Мао Цзэдуна, конечно же, несмотря на то, что он был марксистом, ленинцем, несмотря на то, что у него были теснейшие связи с Москвой, но так он по-своему все это представлял и преображал, что да, действительно, аналогов никаких нету. И как он к этому пришел, тоже невозможно было бы понять, если не погружаться в эту специфику китайского, ну, в том числе и национализма, без вот не нацизма, а именно национализм. Когда вот надо вернуться к истокам, к скрепам, но к скрепам в китайском, соответственно, понимании. Ну и давайте тогда начнем сразу с самого Мао Цзэдуна, потому что родился он в 1893 году в крестьянской семье. То есть вот никаких у него предпосылок как будто бы для возвышения с рождения не имелось и не было. Но, как мы знаем, диктаторами могли становиться самые разные люди. Но он был не просто из крестьянской семьи, а из семьи очень зажиточной. То есть это землевладелец, пусть и не самый крупный был его отец, соответственно, нанимал батраков или сдавал землю арендаторам, и можно было, в принципе, неплохо жить, никто не голодал. И вот, ну и, соответственно, и у Мао впереди было такое достаточно беззаботное будущее, если бы не особенности его характера, которые стали, в принципе, очевидны с самого детства. И вообще даже непонятно, как такой человек в итоге пришел к власти, потому что Мао Цзэдун не переносил физический труд. То есть вот буквально, и это все было понятно уже с детства, особенно вот крестьянская семья, и у тебя отец трудолюбивый, и который говорит так, ну там, например, да, там что-то надо что-то перекопать, или вот надо что-то приколотить. И все это Мао Цзэдуну было ненавистно. И конфликты начались у него с отцом, собственно, из детства. И вообще там он очень отличался и от сверстников для Южного Китая, тем более он в итоге вымахал достаточно высоким, 177 сантиметров, то есть он был практически на голову выше всех. Вот этим он отличался, но как только что-то надо было делать руками, тут вот все. Паралич воли, Мао Цзэдун, и даже непонятно, еще раз повторюсь, но на вершине этой власти можно быть ленивым как угодно. А когда вот ты вроде бы таким родился, как ты к этой власти можешь прийти, если ничего не собираешься делать. Но была у него способность другая, он готов был читать запоем, вот тоже рано выучился читать, соответственно. Сразу повторяемся, да, специфика же такая, что это иероглифы, и с упоением читал, читал и читал. И тоже все бы ничего, если вот, ну, немножко забегая вперед, не сказать, что каким же откровением для Мао Цзэдуна, который прочитал уже сотни книг, оказались, это ему было лет 17, когда он узнал, что, оказывается, на свете существовали такие люди, как Наполеон, как вот Петр Первый, ну, реформаторы, преобразователи, как Екатерина Вторая, женщина во власти. Для Китая это тем более было интересно, потому что, ну, там параллель своя была с императрицей Цыси. То есть, потому что, еще раз повторимся, такая китайская специфика, когда ты живешь, и с детства ты знаешь, и все образованные люди знают, что ты живешь в центре вселенной. Это вот так и называли, Срединная империя. И где-то по краям живут только варвары. Эти варвары, да, они иногда приплывают, да, могут на каком-то удивительном корабле железным приплыть, но они не умеют читать иероглифы. Их история государств не может насчитывать, как правило, 2000 лет, как китайская история. Причем таких 2000 лет, что придумывать новые иероглифы было запрещено больше 2000 лет назад. Потому что их и так уже были тысячи, десятки тысяч. И поэтому дальше надо было как-то вот приспосабливать уже существующие ко всем новшествам. И тоже вот Вот для понимания, вот китайской специфики, вот буквально сейчас проходит, например, Олимпиада, и в Китае тоже должны быть, соответственно, какие-то новости. И вот, например, команда какой-то страны, там 50 человек, надо их всех перечислить. Как? Это надо каждому подобрать просто существующий иероглиф, ну так относительно по созвучию. Ну или 2-3 иероглифа, если там по слогам что-то подходит. То есть фамилия будет неузнаваемая совершенно. Но люди живут вот в таком мире, и им нормально. И в таком же мире жил книгачей Мао Цзэдун, который периодически конфликтовал со своим отцом. Отец злился. Ну, то готов был платить за учебу сына, то требовал что-то взамен. Но требования тоже были очень своеобразны, потому что Мао Цзэдун еще был несовершеннолетний, когда отец нашел ему жену. И вот первый протест, соответственно, такой у мальчика. Не просто он ленится, работать не хочет. Мао Цзэдун из дома ушел, потому что ему не понравилось. Это была троюродная сестра, которая на 3 года старше. Она ему просто вообще не приглянулась. Ну, у отца были свои соображения. Что там сын кочевряжется? Нам, крестьянам, зажиточным землевладельцам виднее. А тут Мао Цзэдун просто из дома уходит. Но в итоге все-таки с отцом договорился, чтобы тот за учебу дальше платил. Поэтому не будем удивляться, когда будем рассказывать про личную жизнь Мао Цзэдуна, что несмотря на то, что он не был императором, и ему не полагались наложницы, но вот 4 жены, много детей, у него все-таки появились, но не от первой, правда, жены. И здесь вот все-таки надо пояснить, что же тогда в Китае происходило. Потому что даже в наших учебниках можно встретить упоминание, что в Китае тоже произошла буржуазная революция в начале 20 века, свергли монархию, и вот как-то стали бороться за республику с переменным успехом. Но это опять-таки такая гигантская разница с Европой, потому что, например, один из символов, все это происходило просто на глазах у молодого юного Мао Цзэдуна, это революция 1911 года, а вот революционеры, протестные люди, которые требуют радикальных перемен, среди прочего, отстригают себе косы, которые они обязаны носить. Вот такое специфическое общество, ну, как вот вы сказали, зарегулированное просто до невозможности, кому как вот одеваться, кому какие цвета полагаются. И даже если это, например, наложницы, то они у императора строго все рассортированы по рангам. Наложница второго ранга, наложница пятого ранга, в какой последовательности, когда их можно было бы увидеть. И тоже, что они на себя там имеют право надевать, все вот это в закрытом городе, в Пекине, это гигантская тоже территория, соответственно. Вот и ты в этом живешь, и другого, в принципе, ничего не знаешь. И Мао Цзэдун, кстати, и в последующем почти всегда был внутри Китая, так особенно-то с миром и не познакомился. И как некоторые считают, может и хорошо. А то вот Пол Пот съездил, поучился во Франции и так по-своему решил потом в Кампучии все преобразить, что даже Мао Цзэдун до такого не добрался. Ну, можем заранее сказать, что по количеству жертв экспериментов Мао Цзэдуна, смерти, ну, количество погибших или убитых, это десятки миллионов людей. Но в пересчете на численность населения, конечно, он не дотягивает, ну, до Пол Пота вообще, само собой, но даже вот до Сталина. Просто тут все в пропорциях надо понимать. Во всяком случае, по количеству именно репрессированных. Ну, так вот, и здесь вот начало, соответственно, уже 20 века, Китай-монархия. Причем тоже монархия такая специфическая, потому что у власти маньчжуры. Но это не китайцы, вот. Ну, близкородственный, соответственно, этнос, когда-то в 17 веке захватившись власть в Китае и причем передающую по наследству только вот в своих родах. То есть, ну, конечно, они говорили по-китайски, все понимали, но, тем не менее, строго оставались вот в своем условном клане и не допускали никого к власти. И Китай стал вот
Чем-то это
действительно.
напоминает историю России. Ведь Романовых тоже часто обвиняли в том, что у них больше немецкой крови, чем русской.
И тем не менее, связи с Европой были, международные связи были, а здесь вот просто клан такой один правит гигантской страной, самой густонаселенной страной в мире, и все это как-то вот еще и регламентировано, ну, причем они же многие сохранили маньчжуры правила, например, чтобы стать чиновником, надо сдавать экзамены. Это, в принципе, все правильно, и эта история там тоже в Китае были сотни лет. В Европе ничего близкого не было. Но просто экзамены были такие. Каллиграфия, например. Или древняя поэзия выдающихся авторов. Ну, поэтому и это могли быть очень образованные люди. Но вот, тем не менее, страна была такая отсталая, что последовательно проигрывала войны. То есть вот ну, так коротко. Опиумная война, это полная зависимость была от Европы. Просто поголовная наркомания, по сути. Потом вот, например, Но есть прогрессивные китайцы, которым кажется, что нужны перемены, а все зло от европейцев, потому что вот эти европейцы приплывают, опиум нам продают, и вот это восстание Хатуани, которых называли боксерами, ну, потому что они еще тренировались, и у них один из символов кулак, ну, не потому что, конечно, они боксом занимались, это вот кулачные бои, скорее, и все равно оно было разгромлено и подавлено, а главное, что с чем они хотели бороться, вот изгоним сейчас вот этих миссионеров всех, вот запретим вообще проникновение европейцев к нам в Китай. Вот тогда-то нормально и заживем. А это все конец 19 века.
Перед тем, как мы продолжим, уж по поводу заграничного, да, российские власти ополчились в очередной раз на YouTube, но мы, тем не менее, просим вас оставаться с нами на этой площадке. Подписывайтесь на наш канал, ставьте нам лайки и проверяйте, включен ли у вас колокольчик. Он должен быть нажат рядом с названием канала, потому что, когда вы его включаете, вы получаете все оповещения и уведомления о том, что у нас здесь происходит, и вы точно ничего не пропустите. Возвращаемся в Китай, к маньчжурам и тому, что представляла собой эта загадочная страна до того, как там появились коммунисты, и до того, как там произошла революция еще до коммунистов.
Да, это просто вот детство, соответственно, Мао Цзэдуна, у которого все на глазах происходит, и даже какие-то реформаторы, и даже император, может быть, реформатор, 100 дней реформы, вроде все правильно, что надо строить железные дороги, двигать как-то экономику, но не получается ничего. Вот по сравнению, например, с соседней Японией, которая тоже была жестко изолирована, даже не одну сотню лет вообще запрещалась иностранцам, ну, в первую очередь там европейцев больше всего, боялись вступать на благословенную японскую землю, а потом вот середина 19 века и с фантастической скоростью все начинает меняться, ну, в том числе еще и под влиянием императора. А здесь вроде бы император, какой-то реформатор пытается что-то предпринять, но внутри вот этих вот, соответственно, своих интриг, в том числе и маньчжуров, мало ли как он там преобразит государство, а мы-то привыкли у себя князья вот эти маньчжурские как-то распределять государственные посты, вот между собойчик такой клан, тоже вот очень напоминает, соответственно, ну, нынешнюю ситуацию, во всяком случае, вокруг Путина, близость к телу, все это не имеет никакого отношения к развитию, к экономике. Ну так вот, просто кульминация унижений таких, когда гигантская страна, это происходившее тоже вот на глазах у еще мальчика Мао Цзэдуна русско-японская война. А специфика в том, что Россия и Япония воевали на территории Китая. Все военные действия происходили не в России, не в Японии, а все на территории Китая, а Китай к этому как будто отношения никакого не имеет. Ну, это, собственно, и было в Маньчжурии. И никак на это невозможно было повлиять. Кровопролитные, тяжелые, мы в цикле Романовы подробно об этом рассказываем. То есть понятно, что нужны какие-то перемены. И вот там олицетворением, соответственно, зла, вот этого консервативного для прогрессивных, образованных людей, в Китае была такая императрица Цыси. Тоже такая удивительная женщина, оказала безусловного, ее опыт оказал безусловно влияние, в том числе на Мао Цзэдуна. Потому что женщина не могла править. Но если вдруг у вдовствующей императрицы муж умер, а сын маленький, то можно как-то вот стать регентом. Даже с ограничениями такими специфическими, потому что идет заседание Государственного Совета, женщине нельзя, она за занавесочкой присутствует. Но вот эта женщина так вот прибрала к рукам, так ей полюбилось быть все время регентом, что она могла погубить кого угодно. И сына, и племянника чередовать. Главное, чтобы маленький всегда кто-то был. Вот дошла очередь до Пуи, соответственно, очень любопытный тоже персонаж, последний китайский император. Он немного младше Мао Цзэдуна, он родился в 1906 году, и вот, ну, довелось ему править, по сути, всего-то 2 года, пока его не свергли. Но вот любопытно, что он впоследствии не просто пересекся с Мао Цзэдуном, а Мао Цзэдун влиял на судьбу уже этого вроде бы даже забытого китайского императора, мальчика, выросшего, и даже по-своему заботился о нем. То есть это вот примерно можно сравнить, что выжил бы царевич Алексей в Российской империи, а о нем бы, например, в будущем заботились Хрущев или вот Брежнев, как-то проявляли бы к нему какое-то внимание, опеку, ну не просто так. И вот как все это выглядело, я в конце, пожалуй, про Пуи расскажу, потому что очень любопытная история последнего китайского императора, не как вот в российской, да, как вот свергли там Иоанна Антоновича, императора-младенца, а потом «Драматическая судьба», ссылка, «Брауншвейгское семейство», тоже мы в цикле Романовы рассказывали, можно будет посмотреть, а потом еще и при Екатерине II вы же и зарезали в Шлиссельбурге, а вот у Пуи оказалось совершенно все по-другому. Ну так вот, возвращаемся, соответственно, к Мао Цзэдуну, потому что
Да, он
вот...
еще где-то должен пересечься с марксизмом, и совершенно удивительно, как это могло произойти в такой глубоко патриархальной стране.
Пока что происходят вот эти все революционные события, как я уже говорю, ну, как называется, вроде революция буржуазная, но с такой китайской спецификой необычной. Да еще и тут же все начинает сыпаться, ну, такой сепаратизм, когда губернаторы провинции начинают объявлять о том, что они больше... ну, начинается просто группа, вот, череда восстаний, никем не подготовленных специально, ни какие-то не оранжевые революции, никуда не тянутся ниточки ни в какой Лондон. Ну, то есть можно конспирологию строить, но не так. Просто вот уже совсем замшелая власть, все начинает рушиться на местах восстания, в основном крестьянские, конечно же, страна насквозь аграрная, а где-то вот под сурдинку кто-то из губернаторов, и, как правило, люди при власти, да, или из военных, которых специально обучали по-новому, вот берет инициативу в свои руки, и все это рассыпается вообще-то на много частей. Это очень характерный пример, как вот может рассыпаться вся вот эта путинская империя, когда вроде бы назначенцы, вроде бы проверенные люди, а потом, как ни в чем не бывало, я просто даже не хочу тонуть в топонимике, перечисляя вот названия провинций, городов, не все из них еще благозвучно на русском языке звучат, просто пересказываем суть происходящего. И все начинает рассыпаться, что тоже вот для... Ну, опыт для Мао Цзэдуна такой был очень любопытный. 911 год, соответственно, когда уже свергли императора, вроде бы как должна быть республика, одни понимают, но есть же монархисты, которые говорят, нет, надо как чтобы была конституционная монархия. Опыта никакого нет. Есть очень прогрессивные люди, есть вот совсем вот консервативные люди. Появилась целая плеяда, ну, их так и называли, генералы. Ну, там по названию академии, где они учились, и где люди вообще вот точно вот понимают свою суть, как вот диктатора такого военного, который порядок будет просто наводить с этими бунтовщиками, смутьянами, революционерами какими-то непонятными, крестьянами. И опять-таки все это происходит в самых разных частях страны, и все на глазах Мао Цзэдуна, что, конечно же, его впечатляет, как легко все, казалось бы, вот может рассыпаться. И вот еще одна фигура, тоже вот очень поучительное. Есть один авторитетный генерал, который находился в ссылке. Может быть, там кто-то про него слышал, Юань Шикай. Очень серьезный, авторитетный, способный, талантливый. И в итоге к нему получается, обращаются взоры всех из этого хаоса. И маньчжуров, которые цепляются за власть, согласны, может быть, на какое-то ограничение власти. Но вот все-таки, чтобы вот, ну, не совсем уже вот остаться без ресурсов. И есть еще и революционеры, которые тоже вроде бы готовы вести переговор с этим человеком, что вот, но он же вроде как согласен на парламент, готов все обсуждать. Тут, конечно, Юань Шикай оказался очень таким любопытным персонажем, которого вызволили из ссылки, и он охотно начинает между всеми маневрировать. Опять-таки, какой опыт для Мао Цзэдуна, да, когда вот так вот все, чтобы ты нужен был всем, а потом в итоге, ну тоже вот коротко про все про это рассказывая, а потом же этот Юань Шикай, когда пришел в итоге к власти, а потом, как ни в чем не бывало, объявил о том, что все равно империю надо возрождать, порядок же тогда будет, тишина, покой, всем будет только лучше, ну и чтоб не мучиться, да я уже, в принципе, готовый персонаж, ну, может, президентом буду называться, но все равно с императорскими всеми замашками к скрепам возвращаемся, просто вот к традициям. И вот, ну, Мао Цзэдуну, соответственно, это уже примерно период, когда началась революция в России 17-го года. И вот это все Мао Цзэдун, которому уже около 20 лет, все вот это вот наблюдает, даже больше 20
То есть
лет.
все примеры у человека перед глазами, и
Да.
местные свои, и зарубежные, все налицо.
И вот как раз вот то, о чем вот вы уже упомянули, а еще вот эта революция в России, когда могущественная монархия Романовых, которая отобрала у Китая, ну как в Китае представляли и представляют, кстати, до сих пор, огромные территории, которые исконно китайские, исконно принадлежали вот Китайской империи, все, что там вот к северу от Амура и Дальний Восток, да еще и начинают все это делить не с Китаем, воевать даже, а с Японией, вот как так было можно, и такая могущественная империя, и все рушится вдруг. И нет никаких Романовых в одночасье. Все это исчезает, так к власти приходят люди. Все это надо читать книги, но это все в радость, соответственно, Мао Цзэдуну лишь бы перевели на китайский, потому что языками он так толком-то не овладел иностранными. Вот. И тогда он, соответственно, может познакомиться. И Мао Цзэдун сам начинает, кстати, публиковаться уже в молодости. Он в этом плане как-то... Ну, это же многим нравится, да, диктаторам, чтобы твоим именем целое движение назвали. Ну, такое и есть. Маоизм, соответственно, с китайской спецификой. И как-то вот полюбилось Китаю. Работать не любил руками, а вот быть вот таким мудрецом, ну, тоже в китайской традиции, да, причем не то, чтобы очень слишком уж много писать. Он писал большие статьи, но в итоге ему полюбилось все цитаты. Ну, это вот, когда он уже был на вершине власти, знаменитый цитатник Мао, где вот на все случаи жизни есть какой-нибудь афоризм, ну, или, как казалось Мао Цзэдуну, афоризм, и, соответственно, как-то вот чередуя эти афоризмы, можно все что угодно оправдывать, объяснять, проводить любые репрессии или, наоборот, кого-то миловать. И все это еще и красиво, если написано иероглифами, так еще и можно вот, ну, огромную надпись сделать. И все это в Китае, кстати, до сих пор и осталось. Мы вот можем даже тоже сразу упомянуть, что никакого развенчания культа личности всех преступлений в Китае не произошло. Это культовая фигура, до сих пор ему поклоняются, до сих пор принимают в разновидность пионеров в Китае вот под портретами великого кормчего Мао Цзэдуна. То есть все ужасы еще впереди у этой страны. Вечно так продолжаться, конечно же, не может. Ну так вот, и здесь вот принимает, получается, для себя молодой Мао Цзэдун решение стать, ну, в принципе, тоже вот революционером. Опять-таки, с китайской спецификой, ну вот, реформатором, да, вот что-то делать. Но тоже очень своеобразно. Вот тут тоже с Пуи потом к этому вернемся. Потому что некоторое время революционер Мао Цзэдун работать библиотекарем в Пекине. Но это удобно, потому что вроде как и зарплата небольшая есть, а еще и ты уже к книгам неограниченный доступ имеешь, читаешь все, что тебе нужно, все, что тебе хочется, и вот, ну, как ему кажется, вот он уже начинает разбираться в марксизме, читает Ленина, соответственно, ну, Ленин же так весь тоже по-своему марксизм переделал, под себя подогнал. И это тоже очень Мао Цзэдуну пригодилось, потому что догмы марксизма говорили о том, что социализм может быть только построен пролетариями, пролетарская революция, соответственно, это вот такая степень после феодализма, в аграрной стране невозможно, Маркс был вообще невысокого мнения о России, но Ленин все объяснил, что ничего страшного, можно и в отдельно взятой стране, и даже когда пролетариев вовсе не большинство. И понял вот Мао Цзэдун, что, соответственно, и у него в будущем есть шанс придумать вот такой вот социализм маоистского толка в аграрной стране, вообще практически без пролетариев, в таком в традиционном европейском понимании, и нормально все это потом, опираясь на труды Маркса, объяснять. Ну и от себя там, конечно, что-то прибавлять. Ну и здесь вот... Это вот уже приближается, соответственно, 1920 год. Пока что он еще не далеко не самый главный человек. Ему там немного за 20. Но, тем не менее, вот он начинает себя искать. Ну и, по сути, вот он там потом говорил, что я в 20-м году уже понял, что стал марксистом. Историки спорят, как все происходило. Тут тоже вот есть такие темные пятна в биографии Мао Цзэдуна. Ну, когда ты диктатор и заботишься вот вообще о своем имидже. Да еще в случае с Китаем, тоже можно даже пояснить. Специфика такая, что не раз по заданию императоров китайских могли переписываться все документы в стране, какие-то уничтожаться. И Мао Цзэдун, кстати, потом к этому перешел. Такое пытались и правители в Европе когда-то делать, и российские, ну, старинные рукописи, летописи, да, там тоже пытались переписывать, что-то от себя там добавлять, что-то убирать. Но, как правило, не, ну, то есть в Европе вообще невозможно было проконтролировать все документы. А в Китае можно было потенциально. Поэтому вот по каким-то вопросам китайские историки до сих пор идут, соответственно, у профессионалов споры. Все-таки было так или вот не так это все было. Тем более события были 2000 лет назад. Ну так вот, и здесь вот Мао Цзэдун, ну потом, как он объявляет, он понял, что в 20-м году, что единственное верное, это вот только коммунисты. И вот он еще, будучи совсем молодым, принимает участие в создании Коммунистической партии Китая. Уже название там не какое-то запутанное, социал-демократическое, как у Ленина там тоже было, рабочее. Тем более рабочие в Китае не очень-то с ними развито. И главное, что налаживаются связи достаточно быстро, в начале 20-х годов уже с Москвой, где охотно вообще будут поддерживать любое коммунистическое движение, помогут и оружием-то уж точно, к колебаться не будут, на помощь придут. Просто Китай далековато, и там очень много китайцев. Но, тем не менее, и пришлют еще инструкторов каких-нибудь. И достаточно не раз приезжали, особенно когда вот Сталин уже очень ответственно Коминтерном занимался, правильные люди фактически руководили съездами китайской компартии, потому что, опять-таки, возвращаясь к тому, что происходит в стране, там фактически непрекращающаяся гражданская война, то обостряющаяся, то затухающая, потому что есть, ну, как я уже сказал, ну, их так и называли там клика генералов, которые контролируют какие-то районы сами по себе, такие вот небольшие диктаторы, их все устраивает, единства никакого практически нет. Ну и вот
Это
взошла.
вот те самые регионы, которые расползлись в момент китайской революции, когда пала династия маньчжуров и губернаторы стали брать власть. Везде она в конечном итоге оказалась в разных руках, и вот это вот все и продолжается. Это все не год и не два тянется. В
Очень
России
надолго
гражданская война
затянулось.
закончилась быстрее.
Ну, там, по сути, это гражданская война в Китае продолжалась десятилетиями, вплоть вот до 47-го года, фактически, и почти не прекращалась, но как-то затухала, а потом снова обострялась. Ну, так вот, и здесь взошла в 20-е годы звезда еще одного человека, о котором мы рассказывали и рекомендуем послушать передачу о нем, о диктаторе Чан Кайши, который возглавил партию Гоминьдан, даже не первым был, там первым был такой Сунь Ятсен, и даже был, по сути, первым президентом, таким компромиссным в Китае. Но неважно, в общем, просто тут любопытная история. То есть вот мы-то воспринимаем и после вот сталинской уже эпохи, что Гоминьдан — это вот буржуазная партия, это враги коммунистов, но в 20-е годы все было не так. Потому что главными врагами в Москве считали вот этих вот милитаристов, вот этих вот генералов, с которыми вообще ни о чем невозможно договариваться. Они вот действительно там старорежимные. А Гоминьдан — это такая прогрессивная, как считалось, партия революционная. И сам Чан Кайши тоже считал себя революционером и охотно шел на контакты с Москвой, чтобы ему тоже помогали. И здесь вот буквально приходит вот такое вот из Москвы задание объединиться коммунистам вместе с Гоминьданом для борьбы вот с этими генералами и милитаристами. И слушаются молодые китайские коммунисты, в том числе и Мао Цзэдун, то есть такие удивительные вещи, но там, особенно с конца
Вот это
20-х
действительно
годов.
сложный момент, который просто сейчас не очень укладывается в голове. То есть Москва, имея в Китае коммунистическую партию, и будучи наслышана о том, что такая партия есть, и они делегатами обменивались, ездили друг к другу, тем не менее ставку делает на Чан Кайши, а не на коммунистов.
Ну,
И
на союз.
коммунистам говорит, давайте к Чан Кайши с ним вместе.
Да, вот именно буквально такое вот задание. Вот просто вот непосредственно вот такой циркуляр, как бы сказали в царское время. Да еще и пришлют каких-нибудь людей, которые вот и, ну, там, через переводчика, конечно, еще будут конкретно всем этим руководить и к ним серьезно прислушиваться, в том числе и Мао Цзэдун, потому что люди, которые приезжают, большевики, соответственно, они уже совершили невероятное в могущественной Российской империи, поэтому, ну, наверное, есть у них какие-то опыт. Это потом уже Мао Цзэдун, уже после всего, потом уже насмехался и уже себя считал лидером коммунистического мира, а пока что вот еще он так вот с трепетом и с уважением к полезному опыту, тем более, что в Китае, как я уже сказал, ну, все вот ходуном уходит, и это в китайской истории тоже не раз происходило, распад, потом собирание этой всей империи. Ну вот, но тем не
Вот
менее.
опять же, просто чтобы было понятно, сумасшедшая вот эта вот обстановка. Это как если бы представить, что во время революции 17-го года февральской Ленин рвется в Россию, сейчас мы, значит, с апрельскими тезисами приедем, будем там брать власть, а некий коммунистический интернационал говорит ему, нет, Владимир Ильич, ты давай свои апрельские тезисы запрячь, а иди-ка к Керенскому договаривайся и помогай Временному правительству. И Ленин соглашается.
Ну вот примерно так все в Китае и было. Вообще это сколько зла от советской власти, которая влезала во все дела, а в итоге вот наследием этого всего, вот ну до сих пор, например, Северная Корея. Кто создал этот режим, как вот не Советский Союз? Чудовищный такой, вот просто гигантский концлагерь для целой страны. Даже Сталину такое не снилось. И вообще, эта проблема, ну, непонятная. Как ее решать, если люди там другой жизни не знали никогда? Вот как вот их там перевоспитывать, что-то им объяснять? Вот это даже Мао Цзэдун, наверное, бы позавидовал, хотя вот эта практика перевоспитания, все это ему очень нравилось. Ну, в последующем, до этого мы еще доберемся.
Мы в середине программы, а раз так, то обращаю ваше внимание. Нам очень нужны ваши донаты. Обратите внимание, пожалуйста, в описании программы все способы, которыми вы можете помочь нашему каналу. Нам очень нужна ваша помощь, потому что мы полностью зависим исключительно от вашего финансирования, от тех донатов, которые вы делаете. Огромное спасибо всем, кто нам уже помогает. Будьте как эти прекрасные люди, помогайте нам тоже. Продолжаем, возвращаемся в Китай.
Ну вот, получается, молодой Мао Цзэдун уже занимает какие-то посты в исполнительном комитете Коммунистической партии Китая. Он там не первый человек, тоже не буду даже перечислять там эти фамилии и имена, большинство из них ничего все равно не говорят массовой аудитории. А вот дальше происходит совершенно невероятное событие, которое могло бы все изменить, потому что Мао Цзэдун, это 24-й год, ну, просто, получается, физически надорвался. И он и так-то не любил вот трудиться лишний раз. Ему бы там полежать, посидеть в задумчивости. Все, кстати, укладывается в китайскую традицию, да, сидеть на берегу реки, наблюдать, пока проплывет труп твоего врага. В общем, да еще там неудачи с другими интриганами, и здоровье что-то не то. И совершенно неожиданно Мао Цзэдун, ну как неожиданно, в отставку уходит, ее принимают, соответственно, и уезжает в родную деревню. И проводит там почти целый год. Ну вот как-то восстанавливая здоровье, он, конечно, может читать, конечно, все равно не будет он работать в поле, это само собой. И, может быть, и так бы и остался бы там, потому что вот, ну, все-таки не находил тогда в себе еще силы и уверенности в том, что вот он может быть таким харизматичным лидером. Одно дело представлять себя, да, а другое дело реальная жизнь. Когда то в подполье, то вот кого-то у тебя на глазах там расстреливают, ну, вот эти восстания, которые происходили, кровавые достаточно, с расправами, расправы с идейными врагами, кто-то ненавидит, соответственно, коммунистов, а про тебя уже известно, а в деревне как-то тихо, спокойно, сытно, можно откормиться. И получается такой парадоксальный тоже вот этап в жизни Мао Цзэдуна, когда что повлияло-то вот на то, чтобы он опять стал вот революционером? Цепочка достаточно случайных событий. Но он воспринимается местными крестьянами как человек такой образованный, специалист по крестьянскому вопросу, он статьи какие-то публиковал, а там неурожайный год, крестьянам своего зерна, соответственно, не хватает, ну, риса. Да, а есть какой-то зажиточный человек, у которого там склады полны. Ну, конечно, он хочет продать по своей цене. А крестьяне вот эти обращаются к Мао Цзэдуну. Может, он там, как знающий человек, как такой, да, у них своеобразный. Что бы он им посоветовал сделать? И Мао Цзэдун говорит, так как пойти? И он даже не говорил, что надо отобрать. Вот прям вот, вот такой большевистский. Просто надо прийти к нему, придет к нему 100 человек там с мотыгами, да, там. И вот, чтобы по правильной цене продал всем, получится. Ну, в общем, власти просто так воспринимали Мао Цзэдуна. Он не буквально все это возглавил, а что зачинщик и злодей, от которого какие-то могут быть потенциальные беспорядки. Соответственно, надо бы как-то его арестовать. То есть, опять-таки, приходится Мао Цзэдуну вот это, из этой тишины и покоя, из этих сельских пасторалей уходить получается, в подполье и одновременно в активную революционную деятельность возвращаться. И возвращается он, как ни парадоксально, к этой активной деятельности, пользуясь старыми знакомствами, не к коммунистам, а в Гоминьдан, который хоть и революционная партия, но такая, конечно, гораздо более буржуазная. И опять-таки все пригодилось ему, что людям в Гоминьдане кажется, что это очень образованный человек, много чего читает, про что не спросишь. А он вот тут же может вот какой-то пример привести. И действительно его назначают руководителем по идеологии, назначают его редактором
В
важного
Гоминьдане,
идеологического
да,
журнала в
причем
Гоминьдане, да.
двумя чертами прямо подчеркнем. Гоминьдан — это не коммунистическая партия.
Это
И
злейшие
Мао
враги
там
коммунистов в
занимает
ближайшем же
видное место.
будущем. А пока что как-то все это совмещается, потому что есть, как им казалось, еще более опасные враги. Это вот эти вот генералы, недобитые, у которых свои армии, по сути, частные уже, с которыми надо как-то тоже расправляться. Вообще всем этим занимается Чан Кайши. Еще раз повторюсь, мы про него уже рассказывали, его там сложный путь, диктатор, вообще-то на том же этапе, а у Чан Кайши получается сотрудником Мао Цзэдун. И все это как-то в Китае совмещается на каком-то этапе. Но, правда, недолго. Во-первых, потому что все равно коммунистическая партия, ну, там же из Москвы приходят задания, функционируют, и тут они начинают переманивать к себе. Ну, готовы вернуть, соответственно, ушедшего в отставку Мао Цзэдуна тоже на всякие посты, куда-нибудь в исполком, хоть у них там ресурсов маловато, но обещают помочь Советский Союз. в том числе и оружием. И даже такие конкретные задания тоже советской власти, вы там где-то, если будете устраивать революцию, так надо поближе к морю, в глубине не пригодится, как мы туда доставим. А если это порт какой-нибудь, так мы подвезем, придет пароход с оружием там, с инструкторами с какими-нибудь, с пулеметами, например, а то куда мы там доставим за 1000 километров от берега. То есть очень такая все вот полезная деятельность, еще раз повторюсь, пока что не главный Мао Цзэдун, но тем не менее, вот он, соответственно, возвращается к коммунистам, а все это начинает раздражать уже, ну, не только Мао Цзэдун, а вот этот весь союз с непонятными коммунистами, и даже больше не с ними самими, а то, что Чан Кайши, как тоже националист, традиционалист, не понимает, почему они в союзниках с людьми, которые прислушиваются не то чтобы к нему или к своим лидерам, а получают какие-то инструкции из-за рубежа. И от варваров, еще раз повторюсь, это в Китае примерно так и называется. Ну, не умеешь читать иероглифы. Ну, варвар, значит, все. Что с тебя взять? Малообразованный человек, вообще не образованный. Да, какая там еще у вас может быть культура? Там, у вас когда запретили придумывать новые иероглифы? Сколько тысяч лет назад? И все, и нечего ответить нам всем вот на эти вот китайские мудрости. И то есть, получается, опять превращают Мао Цзэдуна, который все ищет тишину и покой. В итоге-то нашел. А его опять вот из тихой какой-то вот редакционной работы превращают вот в человека, которому надо что-то предпринимать. И там уже такое конкретное тоже задание из Москвы. Хватит там заигрывать с Гоминьданом. Тем более, что Чан Кайши постепенно разобрался с этими генералами и начинает вот уже свою диктатуру устраивать более последовательно. А пора крестьянское восстание поднимать. И тут припоминают Мао Цзэдуну, вот ты же специалист по вопросу вот этому крестьянскому. Сам из крестьян, ну так вот мы тебе оружие-то подвезем, поможем, давай поднимай восстание, там провозглашай Китайскую Советскую Республику. В итоге с конца 20-х годов она так вот, ну с оговорками с какими-то, не очень там, может, полноценная была, но главное Советскому Союзу было, чтобы пригласили и помощь оказать, а потом-то уже все по-нашему будет. Переоценили, правда, свои возможности в Москве, но так вот красиво выглядело.
История начинается по указаниям Коминтерна. Ну, фактически Москвы.
Ну, под серьезным влиянием Коминтерна, там просто опять, я не хочу погружаться в подробности про всю эту очень своеобразную китайскую специфику, как это все на местах выглядело. Ну, так вот, и здесь вот, ну, по сути, следует такой первый провал, катастрофа даже, можно сказать, потому что Мао Цзэдуну оказано высокое доверие и своими партийными товарищами, и вроде бы вот ему помогли и оружием, и он должен возглавить это вот восстание в регионе в одном. И вдруг ничего, а так вот ничего сходу не получается. Вроде какие-то люди к нему примкнули и оружие раздали. А вот правительственные войска очень быстро их разгоняют всех. И более того, ну там же как следует инструкции, да, вот от Коминтерна в том числе и от старших товарищей по КПК. Надо, вот есть такой конкретный город, надо идти брать его штурмом, захватывать, держаться там, расширять. А Мао Цзэдун просто сбегает. По сути, в горы, потому что видит, что ничего не получается, все они обречены на поражение, погибать-то не хочется ему. И в итоге это ж, ну как, нарушение всяческой дисциплины. Получается, что он не оправдал вообще никакого доверия, его исключают, снимают со всех постов. Коммунисты, ну, для Гоминьдана там это, понятно, уже совершенно откровенный враг. И все тоже на это могло бы закончиться, если бы вот уже не находясь в горах, тоже Мао Цзэдун вот не пригодился бы своим коммунистам, причем тоже своеобразным таким образом. Он-то в итоге с отрядом из человек 600, ну это по сути получалась банда вообще-то, потому что там в горах дорог особенно нет, можно как-то существовать за счет чего? Просто обложить налогом местных крестьян, собирать с них подати, просто чтобы отправляли не в государственную казну, а вот непосредственно Мао Цзэдуну. Вот с этим как-то все получается. Ну, как будто бы они крышуют этих крестьян, как бы у нас сказали, вот эта вот банда, и может как-то вот еще и в горах держать оборону, переходя с места на место, пока до них все-таки не доберется какая-нибудь серьезная такая карательная экспедиция. Ну так вот, но так как держит, так как потерпели поражение и другие отряды красных, то они знают, что есть такое место, где вроде бы как свои, тоже вот бывший наш вот один из лидеров коммунистических, Мао Цзэдун, вот ну куда еще отправиться? Вот вроде как к нему. И к нему начинают стекаться вот эти все другие разбитые красные отряды, И получается постепенно, опять-таки, тут уже способности к интригам уже у Мао, а тут же все как будто потерпели поражение, а у него худо-бедно вот какой-то свой отряд, какая-то вот своя такая вот, получается, территория. Они, получается, должны, вот пришедшие все эти командиры, признавать его своеобразное такое верховенство. И вот как потом и рассказывал сам Мао Цзэдун, и вот в учебнике это все попало, ну и при советской власти пока дружили, тоже говорили, он стал основателем китайской Красной Армии. Вот такой вот настоящий, ну как в фильмах-то покажут, там ого-го, конечно же, как. Еще раз повторюсь, по сути-то это все, конечно же, банда такая вот настоящая. И вот опять судьба вот Мао Цзэдуна в 1928 году оказалась очень зависимой от решений, принимаемых в Москве. Все равно, откуда оружие получать, да, вот в будущем, с кем могут быть связи. А 28-й год, это там Сталин уже решает без оглядки на всяких Зиновьевых, Каменевых, и уж тем более на Троцкого. Да, поэтому вот ему там докладывают, соответственно, что вот в Китае красные наши вот союзники что-то вот не главные, но есть там вот где-то они там закрепились, зацепились, на кого нам делать ставку? И это именно Сталин принимает решение, что вот, да, недисциплинированный этот вот ваш Мао Цзэдун, но как-то же вот все-таки у него хоть какие-то там относительные успехи, ну вот значит вот пусть он и будет главным китайским коммунистом. Или, может быть, еще Сталину понравилось, потому что потом этот лозунг уже превратился в такой символ, связанный с китайской революцией, непосредственно с Мао Цзэдуном, когда он якобы где-то вот в сердцах бросил, у кого в руках винтовка, у того и власть, соответственно. Ну, не вот эти вот все борьбы там парламентские, борьба за парламент, вот в партиях, вот какие-то агитации. Вот винтовка со штыком, это гораздо надежнее, чем кого-то в чем-то уговаривать. И, кстати, Мао Цзэдун сам потом не скрывал, что он разочаровался вот после этого китайского, ну, восстания крестьян, который он должен был возглавить, что опора на крестьян, она такая вот рискованная. Вот это же все так вот ненадежно. А как вот хорошо бы вообще никого ни о чем не спрашивать, проводить свою политику правильную и эксперименты устраивать всякие. Тем более, что у него перед глазами опыт Советского Союза. Просто, ну, как всегда, диктатору кажется, там все дураки и неправильно все делали. А уж я-то как все организую, тут-то все и будет у меня по-хорошему. Но вот именно в 28-м году получается, что непослушный, но победитель Мао Цзэдун с точки зрения Иосифа Сталина возглавляет с одобрения, соответственно, Коминтерна, Китайскую коммунистическую партию, да еще и вот в отличие от других лидеров Коминтерна, Мао Цзэдун-то не ездил просто так в Советский Союз, а то там, когда репрессии начались, там-то вот, как вот Сталин потом в итоге-то расправился со всеми вот эстонскими коммунистами, латышскими коммунистами, которые у него там под рукой оказались, финскими коммунистами, кроме вот таких счастливчиков, как Отто Кусинин. Вот. А тут Мао Цзэдун почти у себя всегда в Китае был. Ну и вот мы приближаемся, соответственно, это опять получается, то, что в учебниках часто называют начало гражданской войны, хотя, по сути, она и не прекращалась. Но это вот именно когда начинается открытое вооруженное противостояние, соответственно, китайских коммунистов и Гоминьдана. И все это тоже затянулось там на сотни, ой, господи, на сотни, на десятилетия. Вот. И здесь,
Тут
так как мы
важно еще
анонсировали.
объяснить, да, что это как по аналогии с гражданской войной в России, все-таки первые недели советской власти вроде как гражданской войны не было, хотя оружие-то и было в руках у людей, выстрелы где-то гремели и людей убивали, но вот уже полноценные боевые действия с фронтами, с частями, с резервами, с военной индустрией, это все-таки не сразу началось после революции. Вот так же и в Китае точно так же, просто масштабы времени совсем другие и периоды дольше. То, о чем сейчас шла речь, это все-таки еще не та гражданская война, к которой мы сейчас, получается, только подходим. Да, ну и перед тем, как мы перейдем к завершающей части нашей этой программы, я хочу еще раз напомнить о том, что у нас в описании все способы, которыми вы можете сделать нам донат. Вас очень много, поэтому даже если вы отправите какую-то сумму, которая вам может показаться совершенно незначительной, уверяю вас, для нас она имеет огромное значение, потому что все это в конечном итоге складывается в те деньги, которые позволяют нам продолжать делать наши программы, развивать наш канал, выкладывать все новые и новые выпуски. Поэтому делайте донаты, пожалуйста. Все способы в описании.
И вот вы совершенно правы про гражданскую войну. Она действительно началась не сразу после ноябрьской, октябрьской революции 7 ноября в Петрограде, потому что все вот эти полки, дивизии, армии, фронты, все появилось существенно позже, что у красных, что у белых. Ну и в Китае вот действительно похожая ситуация. Ну вот такое вот старт вот этому всему, это вот Мао Цзэдун, который обосновался в горах труднодоступных в Китае, и вот начинает вокруг себя собирать вот кого-то из идейных, кого-то из тех, кто просто, кому нравится там воевать, мародерствовать. Поэтому вот этот вот первый, соответственно, шаг к власти, но затянувшийся достаточно надолго. Это не гражданская война Финляндии, которая там через 3 месяца закончилась. Как обещали, должны рассказать про судьбу последнего китайского императора. Я должен еще извиниться, я там вначале там немножко ошибся в датах, потому что он в 2 годика стал императором, соответственно, а свергли-то его как и через 4 еще, когда ему было 6 лет. Но он фактически не правил, за него решали всякие регенты, Цыси уже к тому времени императрица, которая чередовала, и его, может, тоже убила бы, если подольше прожила, чтобы еще при ком-нибудь регентом быть. Вот. Но в итоге вот происходит эта революция, за него отрекаются родственники, но тоже удивительные китайские традиции, тем не менее, никого не казнили, никого не убили, никакого вот тебе Ипатьевского дома, чтобы там не только Николая II, а всех его и детей переубивать, перестрелять и родню, ничего подобного происходит вообще даже вот совершенно невероятное, потому что разрешают этому маленькому императору оставаться в гигантском, это даже дворцом сложно назвать, это гигантская территория, запретный город в Пекине, будут выделяться суммы на все, чтобы вот он продолжал свой образ жизни, в котором китайские императоры жили и раньше, со всеми этими прудами, дворами, дворцами, павильонами, с целой армией евнухов, которые вот вокруг него должны ходить и суетиться и беспокоиться. Но, правда, все это надолго не затянулось, потому что, ну, как я уже говорил, когда Юань Шикай сам решил стать императором, зачем ему этот Пуи нужен? А еще были какие-то монархисты, которые считали, что как-то надежнее, что был законный государь. Они вот этот вот, ну и влияние кому-то казалось, вот сейчас этого молоденького возьмем, Пуи, будем вот как-то по-своему им решать. Но, в общем, в этой борьбе за власть все не очень удачно сложилось. На короткий период времени он снова смог стать императором. В 17 году, кстати, да, в России там свергли монархию, а в Китае она как будто бы возродилась, но ненадолго, буквально там на несколько недель, но опять как-то не повесили, не казнили, опять он остался жить вот в этом своем прежнем статусе, просто ничего от него не зависело, это было горько и обидно, а в итоге все пошло прахом по совершенно тоже невероятной причине, может, так и до смерти бы жил в идеальных, в золотой клетке, в такой, да, специфической, но вдруг он обнаружил, что исчезают куда-то драгоценности императорские, и стало понятно, что это евнухи обворовывают его, все это начинают уносить в антикварные магазины, обогащаться, а это же его все, это же его династии принадлежало, он поднимает скандал, а в итоге получается, что он не нужен никому. Ни вот новым властям, которые там между собой враждуют, ни, ну, евнухам, конечно, он тоже совершенно не нравится, родня там вся уже ничего не решает в Маньчжурии, и в итоге в 24-м году опять-таки не казнили, но он отправляется в изгнание, ну уж теперь, казалось бы, все, навсегда, в Маньчжурию, ну откуда у него корни, но где там он никогда и не был. И вдруг вот опять поворот какой в судьбе у этого Пуи. Потому что захватывают Маньчжурию японцы, у которых Корея уже полноправная колония. Японцы придумывают такой ход, чтобы как-то объяснить, что они никакие не колонизаторы, не захватчики. А вот у нас тут Маньчжур такой есть. Вот свергнутый император. Так что ж свергнутый? Мы вот создаем такое государство, Маньчжоу-го. И вот и императоры готовы, соответственно, у нас есть. Вот смотрите, налюбуйтесь, мундир ему красивый сошьем. А он такой еще в очках, вот похож на такого образованного человека. Ну, действительно образованный, начитанный. Но все это просто, ну, марионетка. Это, соответственно, 1934 год. Ни на что серьезно влиять не мог. Но японцы его вот показывали, как вот такого правителя. У него дворец там свой был. Но и здесь опять вот все это рушится у Пуи в 1945 году, когда Япония терпит поражение во Второй мировой войне и попадает Пуи в руки советских солдат, который сначала отправляют в Москву, чтобы он там показания давал, ну, как военный преступник в Хабаровске какое-то время провел. И тут Пуи, как человек начитанный, образованный, и уже, наверное, прознавший вот про ходы Мао Цзэдуна, ну и, кстати, Чан Кайши, наверное, он пишет письмо Сталину. А вот я пока вот тут сидел в заключении, я прочитал Маркса, Ленина, и я все понял. Я осознал, как вот раньше я глубоко заблуждался, и какое светлое будущее вот за этой правильной идеологией. Ну, как, ну, Сталину, конечно, это должно понравиться раскаявшийся император. От Романова же такого не дождались, заранее там его прибили, ну, или точнее, царевич Алексея. А могло бы все по-другому сложиться. Но в итоге Сталин отправляет этого Пуи в Китай. Но там, правда, в Китае тоже ему же припоминают, как он на японцев долго, получается, работал, сотрудничал с ними. И вообще, что это император бывший, поэтому он еще провел, ну, почти 10 лет в заключении. Но он там писал письма, все вот рассказывал. И в итоге уже лично Мао Цзэдун принял решение, что он перевоспитался. И вот тоже, да, был император Китая, а стал садовник в Пекине. И более того, а потом еще и библиотекарем. То есть он повторяет путь Мао Цзэдуна только в обратной последовательности. И к тому моменту, когда Мао Цзэдун, по сути, вот уже диктатор, полновластный правитель, вот типа императора, а бывший император работает вот то садовником, то библиотекарем. В 61 году они еще и встречались с, ну вот впервые Мао Цзэдун, бывший император, встречались. Ну, тут Мао Цзэдун приятно, конечно. Вот к тебе приходит бывший император, кланяется, рассказывает тебе, как вот, как, какие правильные книги Мао Цзэдун пишет, как правильно он переосмыслил марксизм, разбирается в этом во всем. Еще разрешили этому Пуи книгу написать воспоминаний. Ну, понятно, какие там были воспоминания. Вот именно вся вот эта вот история его жизни, заблуждений и потом вот осознание. Ну и он вот умер-то в скорости уже после встречи с Мао Цзэдуном, потому что рак там неоперабельный и скончался. Но судьба, конечно, вот фантастическая. И с Мао Цзэдуном все хорошо пересеклось, и косвенно там Сталин во всем в этом, получается, поучаствовал. Все эти диктаторы, о которых вот, ну вот как в случае со Сталином, можно еще и посмотреть, послушать предыдущие программы, которые у нас уже до этого были. А что было дальше, мы расскажем уже в следующем выпуске, как вот Мао Цзэдун ленивый крестьянин умудрился-таки победить очень деятельного, энергичного Чан Кайши.
Оставляем нашего героя руководителем достаточно большого уже партизанского отряда, который пока что находится в горах, пользуется покровительством Москвы, а в следующей части будем говорить о том, как он в горниле гражданской войны в Китае сумел заполучить абсолютную власть. Прощаемся с вами до следующей программы. Оставайтесь на нашем канале, подписывайтесь, смотрите другие программы из цикла «Диктаторы» и другие программы из цикла «Все так плюс». Здесь петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. Всего хорошего, до свидания.
До свидания.